Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Малков, фракция КПРФ. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Судьба архитектурного наследия Петербурга, архитектурного облика северной столицы решится в ближайшие дни. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга должны будут принять или не принять закон о правилах землепользования и застройки. Этот закон, который сокращенно называют ПЗЗ, регламентирует не только высоту локальных доминант, то есть новостроек, а в центре города также, но и многое другое. Еще один закон о границах зон охраны объектов культурного наследия, который также имеет судьбоносное для архитектурного облика Петербурга значение, уже принят депутатами Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении и ожидает подписи губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Каким последствиям приведет принятие этих двух законов? Будут ли строить в центре Петербурга 100-метровые или 200 даже метровые небоскребы? Как изменится облик города? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Ну, у меня первая просьба к нашим собеседникам. Давайте вы в начале нашей беседы объясните нам, в чем заключается, скажем так, историческое значение этих двух законов для Петербурга. Вообще, что происходит, между кем и кем идет борьба за принятие или не принятие тех или иных, так сказать, скажем так, вопросов, да, в этих законопроектах. Ну и кроме этого, скажите вообще, каким последствиям и какие другие законы, я так понимаю, их не два, а вообще и четыре, даже больше, в конечном итоге к чему это может привести? Ну, давайте начнем с вас, Алексей.
Ну, вы знаете, я могу более-менее подробно рассказать о законе об охранных зонах. Правила застройки все-таки более такая глобальная тема. И Сергей Александрович, член комиссии вот по застройке, он, конечно, наверное, более подробно это расскажет. Я некоторые аспекты хорошо знаю, некоторые аспекты хуже. Что касается закона о зонах охраны. Ну, есть позитивные стороны, но есть и негативные стороны этого закона, надо об этом не забывать. Главная позитивная сторона – это то, что впервые зоны охраны охватили всю территорию Петербурга. Фактически все пригороды, исторически значимые, ландшафтные зоны нашего города, большую территорию вокруг исторического центра, где введены нормы регулирования, там, высотности и так далее. Но... Да, раньше была только зона исторического центра. Надо учитывать, что зоны Петергофия, в Павловске, Пушкине, там, Ломоносове и так далее, это все были временные так называемые зоны, которые не имели на самом деле никакого юридического содержания. То есть, в принципе, их можно было нарушать без каких бы то ни было последствий. Но надо сказать, что эти сами зоны, они являются сильным, большим отступлением от тех проектов, которые были сделаны по пригородам в 80-е, скажем, годы. Ну, понимаете, Петерговская дорога сейчас будет застраиваться неминуемо, черт знает чем, в угоду правящим кругам нашей страны, плюс, так сказать, бизнесмены и так далее. Пулковские высоты, да, и так далее. Вот эти все вопросы решены в пользу застройщика. То, что проектом, который на моих глазах делался в начале 80-х, ну, там, в середине 80-х годов, было полностью запрещено. То есть сегодня раскрыты такие вот ящик Пандоры, откуда выскочит еще не... Ну, в общем, мы еще увидим, что еще будет, чего еще даже сегодня не представляем. Что касается центра. Охранная зона, в которой было запрещено всякое новое строительство с 2002 года, уменьшена она примерно в три раза. ну, больше, чем в два раза, во всяком случае. На ее, той части, которая, так сказать, вот осталась не охвачена охранной зоной, введена зона регулирования застройки. Мы здесь вот с Сергеем Александровичем подали поправку, которая все-таки выравнивает охранный статус этой зоны регулирования застройки, но, конечно, статус ее немножко повысился от этой поправки, но принцип-то, извините меня, он не изменился. То была зона с 2002 года, где было запрещено любое новое строительство, а здесь зона, где разрешено это новое строительство, и как это все дело пойдет, тоже, в общем-то говоря, не ясно, потому что режимы для каждого отдельного квартала не разработаны, особенно внутренние здания, внутренние корпуса, видимо, будут уничтожаться, историческое межевание, скорее всего, будет нарушаться, то есть я планирую все-таки продолжение деградации исторического центра Петербурга. Кроме этого, вот эта самая зона регулирования застройки первой категории, если ее уподобить прежней охранной зоне исторического центра, она уменьшена на 15%. То есть, вот сначала уменьшили охранную зону больше, чем в два раза, потом вот ЗРЗ-1 тоже относительно вот этой бывшей охранной зоны еще уменьшили. И таким образом, те вот такие оконечности на 15%, вот то, что уменьшено, это оконечности этой зоны. Это район обводного канала, Лиговский проспект от разъезжей улицы до обводного канала. Это, например, там 16-я, 17-я линии Васильевского острова около Малого проспекта реки Смоленки. Это Петроградская сторона за Чкаловским проспектом. Вот эти зоны теперь оказались ЗРЗ-2, где можно курочить, прямо вам скажу, все, что угодно. И Лиговский проспект, таким образом, и так на него наезд страшный сейчас идет вот со стороны гостиницы Октябрьской, вот вы знаете, там снесли два дома, Лиговский 11-13, как там, 11-13, по-моему, вот в начале Лиговки. Сейчас вот эта гостиница Октябрьская хотят сносить дома. Вот этот самый котлован чудовищный. Да, в этой стороне Лиговского уже идет деградация. Дальше она будет продолжаться за разъезжей улицей, потому что за разъезжей улицей, это уже ЗРЗ-2, все можно сносить. Понимаете? И вот, к сожалению, так называемые инвесторы, то есть приватизаторы нашей земли, которые приватизируют за гроши нашу землю, видимо, распиливая бабки от этого с исполнительной властью, видимо, я так предполагаю, значит, вот эти самые инвесторы, они отхватили себе вот эти куски. Кроме этого, например, понятие регенерации и так далее. Вот мы бьемся в рамках вот этой охранной зоны, вот у меня есть два объекта на Васильевском острове. Один объект — вторая линия 5, а второй объект — это восьмая линия 5. Восьмая линия 5, господин этот самый, господи, Балтику, который возглавлял-то, Балуев, хочет построить вместо двухэтажного дома шестиэтажный дом на этом месте. Ему дали все разрешения и говорят, что это регенерация исторической среды. Шестиэтажный дом прямо рядом с набережной, в самой вот этой вот центре охранной зоны. То есть, я думаю, что и вот будут играть на понятие регенерация, будут курочить вот эти, значит, внутренние постройки в кварталах, за что бился, кстати, Никешин на заседании, в смысле, против этого он бился, как лев, можно сказать, но все равно поправки там не прошли по поводу сохранения дворовых флигелей. А это очень важно для нашей истории, нашего облика, нашего города.
Очень мрачные прогнозы. А мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О ситуации в Латвии после ночных волнений в столице республики говорим с бывшим народным депутатом СССР и депутатом Госдумы Виктором Алкснесом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и Сергей Малков. Сергей Александрович, давайте теперь вы расскажете. Вы больше занимаетесь, вот последнее время в особенности, я так понимаю, законопроектом правил землепользования и застройки, ПЗЗ так называемый. Давайте, вот вы только что с комиссией приехали. Расскажите, вообще, в чем заключается этот проект и вообще какие решающие проекты для будущего облика исторического Петербурга?
Если можно, я вот, чтобы было преемственность, я начну с охранных зон. Закончили зоны ЗРЗ-2. Действительно, это зона, которая которая вызывает наибольшие опасения.
ЗРЗ-2, вот,
зона регулируемой застройки 2. Они, вот охранная зона, которая жестко охраняется. Зона регулируемой застройки 1, которая охраняется режимами ГИОПа, в том числе по высоте, и зона регулируемой застройки 2, которая тоже охраняется режимами ГИОПа, но вот здесь произошло самое неприятное. Мы, когда работали над правилом землепользования и застройки, мы постоянно работали в контакте с ГИОПом, потому что эти два закона должны между собой быть жестко увязаны. И мы до последнего момента рассчитывали, что высотное регулирование в зоне регулируемой застройки 2 тоже будет определяться режимами ГИОПа. Но в последний момент вдруг ГИОП отказался от высотного регулирования, и это перешло в введение правил землепользования и застройки. Ну, почему, на мой взгляд, это мое личное мнение, почему это так? Скорее всего, зона регулируемой застройки 2 – это одни из самых лакомых кусков нашего города, и естественно, что с режимами ГИОПа бороться сложно, а правила землепользования и застройки, они допускают возможность отклонения от предельных параметров, поэтому, видимо, вот под каким-то давлением было принято такое решение.
Я вот забыл перечисление этих кусков лакомых, да, вот ЗРЗ-2. Еще, сказать, один очень важный, сказать, район, это Синопская набережная. Вот все, что так называемая Невская ратуша, и оттуда, значит, дальше до Синопской набережной, все это шло к ЗРЗ-2, а было в охранной зоне бывшей вот исторического центра. Вы понимаете, что это такое? То есть Синопскую набережную раскурочат полностью, уничтожат ее, и будет там билдинги, ну, вот как говорит Сергей Александрович.
Да, но я бы все-таки, учитывая то, что мы плотно работали, и работали именно с точки зрения того, чтобы сохранить, насколько это возможно, исторические панорамы нашего города. Если не возражаете, я немного напомню нашим слушателям, что именно охраняет ЮНЕСКО. ЮНЕСКО охраняет небесную линию Санкт-Петербурга.
То есть, кто ее установил и когда? Это вот расскажите историю.
Да, это ладно, дело не в этом. Дело в другом. Дело в том, что у нас единственный город вообще в мире, в котором существуют вот такие вот панорамы, которые даже охраняет ЮНЕСКО. Таких городов больше нет.
Это международное законодательство принято какое-то? Или как это выглядит?
Это лучше к Алексею. Вот он прокомментирует. Я вот, чтобы...
Понятно, да. Хорошо, Алексей потом вот, прокомментирует.
Да. Естественно, поэтому мы самым тщательным образом, насколько это возможно в рамках и рабочей группы, и комиссии, и принятого законодательства, подошли к вопросу сохранения этого силуэта. Была разработана модель, высотная модель, всего было три модели. Вот остановились на модели Института территориального развития, и с помощью этой модели из 82 точек, которые использовал Николащенко при...
Это архитектор?
Архитектор, да, Борис Васильевич, который делал высотную модель нашего города, зонирования, и плюс 30 точек, которые добавил КГИОП, мы исследовали эти так называемые локальные доминанты. Почему я говорю так называемые? Потому что от слова локальные доминанты мы уходим, они будут называться по-другому. С точки зрения видимости из этих точек, их влияние на панорамы нашего города. Общие результаты, наверное, интересны будут для слушателей. Вот возьмем измайловскую перспективу, да, один из самых ужасных моментов, живой город нам показал. Измайловскую перспективу в общей сложности нам удалось понизить на 600 метров.
Ну, в смысле, это на сколько зданий? 600 зданий на 600 метров, ну, это там, будет по 1 метру на здание.
Там не, ну, для примера, там было и самое высокое понижение. Одно из зданий мы понизили на 82 метра.
Да. То есть предельная там какая будет?
Предельная высота будет, ну, чуть больше 100 метров. Нет, не 100, 134, в районе где-то 90 метров.
Над ангелом, над ангелом Александровской колонны эта башня не вылезает.
По высотной модели, которую мы проверяли, мы понижение шло до тех пор, пока не исчезало из поля видимости.
Это компьютерная графика была?
Компьютерная графика, да.
А точка отсчета откуда была? Исаакиевский собор?
Нет, по Исаакиевскому собору, если что, это отдельно скажу. Вот. То есть понижение шло до тех пор, пока из тех точек, которые заданы КГИОПом и Николащенко, то есть их всего 128 точек, здания не пропадали из зоны видимости. Всего-всего по Санкт-Петербургу повышение составило более полутора, понижение высоты составило более полутора километров, составляет где-то 1700 чем-то метров, я сейчас точную цифру не помню. Вот чтобы интересно это было, насколько это влияет на застройщиков и какое сопротивление. Вот сегодня была комиссия, застройщиков было, наверное, раза в три больше, чем членов комиссии.
Но они заинтересованы, конечно, чтобы
насколько...
высокие дома
то
были.
То есть вот это понижение, мы вчера на рабочей группе, готовились к комиссии, так посчитали, примерно получили, что застройщики на этом теряют около миллиарда долларов. То есть вы понимаете, какие цифры, сопоставимы с тем, что там «Газпром» с Украиной.
А сколько происходит? Чиновники теряют?
Сколько? Да это,
которым
это
уже это
вопрос.
Может быть и проплачено, представьте себе.
Но они возвращать, наверное, не будут.
Ну вот, это героическая работа, я хочу сказать.
Поэтому вы понимаете, какое давление сегодня испытывали. Но к чести комиссии, реально, ну там были мелкие отступления, но реально вернули всего два объекта, вернули прежнюю высоту двум объектам. Все остальные объекты на комиссии удалось сегодня отстоять, несмотря на вот яростное давление инвесторов.
Хорошо, но вы в свое время заявляли, что в соответствии с этим ПЗЗ, правилами землепользования и застройки, 279 объектов, которые собираются строить, ну так или иначе, близко к центру или в центре Петербурга, они будут нарушать историческую панораму Петербурга. Сегодня на этой комиссии сколько? Около 80, да, объектов были сокращены на эту. А что, 200 объектов, которые останутся и будут строиться, так, они так и будут торчать, да? Или это потом будет решаться, или что?
Значит, если рассматривать с точки зрения вот этой высотной модели Института территориального развития, то из этих 279 объектов, с точек, которые мы рассматривали, были видны 163 объекта. Из этих 163 объектов оказалось только 84 видны на фоне исторических панорам. Вот, поэтому вопрос идет только о 84-х. Остальные объекты, как бы считается, что они не влияют на исторические панорамы. Но что я хочу сказать? Здесь возникают очень большие вопросы, например, по Московскому проспекту. Московский проспект, и, кстати, в законе КГИОП написано, что 200-метровая зона, если я не ошибаюсь, да, вправо и слева от Московского проспекта, там стоят ограничения по высоте, по-моему, до 40 метров, правильно?
Да. Там же единый ансамбль сталинского времени, мы должны его сохранять.
К сожалению, вот эти требования закона КГИОП, по сожалению, этих доминант, они не выполнены в полном объеме. Часть доминант попадает вот в эту 200-метровую зону. Ну и совершенно... Или вот простой пример. Сегодня мы с Вахмистром очень долго по этому поводу опять ругались. Вид на Чесменский дворец с Московского проспекта. Как вы знаете, когда был внесен закон об охранных зонах, внесен в Смольный, там кинотеатр «Зенит» попадал в зону ОЗ.
Охранную зону, охранную, где вообще зону, строить нельзя.
И вдруг 26 числа мы получаем согласование Росохранкультуры, где разрешается эту зону перевести в зону ЗРЗ-2, и там возникает звездочка со 125-метровой высотой. Но самое интересное, что настолько спешили, закон-то уже был одобрен губернатором, и настолько спешили успеть до внесения в законодательное собрание это сделать, что не успели подправить все документы. И остались документы, в которых по этому же закону охраняется визуальное направление с Московского проспекта на Чесменский дворец. Вот таких вот парадоксов, к сожалению, достаточно.
Да, но надо обратить внимание, что Росохранкультура, которая с большим скрипом давала заключение и на поправки общества охраны памятников, которые вот мы поддерживали, многие провели, и на сам проект и так далее, вдруг вообще с бухты-барахты, с колес согласовала вот это вот ужасное строительство 125 метров на месте кинотеатра «Зенит». И я считаю, что это предмет для следственных органов. В чистом виде, я считаю, можно заводить уголовное дело вот сразу, по поводу коррупции на территории вот Росагранкультуры, и дальше разбираться, кто, почему, в каком порядке, без рассмотрения на Совете по культурному наследию при министре культуры Российской Федерации, без рассмотрения, без передачи собственным экспертам, вдруг какой-то чиновник из-за какие-то, так сказать, коврижки подписал вот этот документ. То есть мы часто уповаем на Москву, вот Москва, так сказать, разберется. Да, вот в Москве, пожалуйста, проходит то, что у нас не проходит. Так же, как было с этим вот, с дворцом Лобановых-Ростовских, там, где через Росохранкультуру провели вообще полное уничтожение памятника. Но я хочу сказать, что вот все-таки проблему визуальной, да, конечно, визуально там панорамы Невы, там должны охраняться и так далее. Но я вот, скажем, говорю про Синопскую набережную. Можно построить там новых домов, которые будут по размеру такие же, как старые. Но это будет уже не Синопская набережная. Вот в чем проблема главная. То есть просто высотным регулированием мы это не решим. Там ЗРЗ-2, да, как бы оно позволяет сносить. А ЗРЗ-1 все-таки оно историческую застройку не позволяет сносить в большей степени. Вот меня очень волнует вот этот момент. Введено понятие исторического здания, и вот их, постройки до 17-го года, можно написать было до 30-го, например, да, но их сносить нельзя. И вот ЗРЗ-2, там, в общем-то говоря, такой открывается вот такая возможность эти здания сносить. Или сразу за ними что-то строить. Вот этого позволять нельзя. То есть там, где у нас остались кусочки исторической застройки, тем более целые набережные. Я говорю, что это беспрецедентный случай. У нас Петроградскую набережную сейчас уничтожили вообще полностью, то есть снесли дом Петроградская, там, по-моему, 10 или 12, который за заводом «Вибратор», за этим, за бизнес-центром стоял. Потом вот следующий, сейчас хотят дом Нобеля снести.
Собираются строить еще театр Эйхмана, да?
И дальше, нет, это именно Петроградская, которая со стороны Невки, там... Там, где канал 100 и так далее располагается. Вот сейчас фактически эта набережная уже нет. А следом будет Синопская, которая еще есть, но там все дома деградировавшие, как бы скажут, ну что, людей надо расселять, там все подрасселения, здания всякие там типа удочного этого комбината надо перестраивать и так далее, ну и все. И не будет у нас еще одной набережной. Вот о чем надо думать. То есть очень много проблем осталось нерешенным.
Спасибо, Алексей. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: роль посредников в энергетических отношениях России с Европой, кризис и капитализм, какой выход подсказывает история, экономический кризис как повод для распродажи, наука, можно ли изучить счастье, ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. О продолжении нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в студии в гостях депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и Сергей Малков. Мы обсуждаем будущий архитектурный облик исторического центра Петербурга. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Руководство ЕС предупредило о возможности серьезных последствий, если транзит газа через Украину в Европу не возобновится в ближайшее время. Как заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, европейским компаниям будет рекомендовано подать иски в суды. Премьер-министры Болгарии и Словакии, двух наиболее пострадавших от газового кризиса стран ЕС, посещают Россию и Украину. Словацкий премьер Роберт Фицо после встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко призвал Москву и Киев к межправительственным переговорам. Российские экологи призвали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на днях на Алтае вертолета «Газпром-Авиа». Возобновлено следствие по уголовному делу о захвате заложников в Московском театральном центре на Дубровке осенью 2002 года, приостановленное в позапрошлом году. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером после антиправительственного митинга. Пострадали 40 человек, в том числе полицейские. Задержаны более 100 демонстрантов. В столице Болгарии, Софии, произошли столкновения между полицией и участниками антиправительственной демонстрации. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа, где Израиль 19 дней продолжает военную операцию против палестинской группировки «Хамас». Северная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу с территории Ливана. Сведений о пострадавших нет. Лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен выступил в интернете с антиизраильским заявлением. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит радио «Свобода». В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и Сергей Малков. Сегодня мы обсуждаем будущий архитектурный облик исторического центра Петербурга, возможность того, что в центре города или рядом с ним могут появиться, если не 100-метровые небоскребы, то не менее высокие здания, серьезно нарушающие историческую панораму города. Вопрос стоит очень жестко, ведь в самое ближайшее время депутатам Законодательного собрания Петербурга предстоит принять или не принять закон о правилах землепользования и застройки, который станет определяющим облик города в ближайшие года, а может быть и ближайшие десятилетия. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Нам Олег уже написал, вообще нам много пришло сообщений. Олег пишет: силуэты Северной Пальмиры на фоне высотных башен воистину безобразны, только враги уникального города могут так его обезобразить. Между тем, хозяева российского природного газа имеют полную возможность построить свои офисы глубоко под землей, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Конец цитаты. Что вы скажете по этому поводу, Алексей?
Ну, имеется предложение создать центр газа, газовой, так сказать, империи в подземном варианте. Предложение уже давно рассматривалось, и вообще-то архитектурно было бы это даже очень интересно, или лежачий, так сказать, небоскреб сделать какой-то, или хотя бы 100 метров, а не 360. Создатели этого монстра. Но я думаю, что их задача сделать такой, как бы предложить такой неосуществимый вообще технический проект, который можно будет не осуществить. И на этом, ну, как бы это выразиться поприличнее, заработать. Потому что чем дольше идет проект, чем менее он осуществим, тем больше на нем может заработать. Поэтому вот «Газпром», уводя свои активы через вот это строительство, в том числе и за границу, то есть в офшорные компании, которые будут заниматься проектом и строительством, заработает там очень хорошо. И лично аппарат этого «Газпрома». А потом хоть трава не расти, я думаю, это не построят никогда.
Пожалуйста, да, Сергей. Да.
Я бы хотел несколько с другой стороны осветить этот вопрос. Дело в том, что если каким-то образом все-таки панорамы исторического центра мы сегодня пытаемся охранять, то панорамы новых кварталов, а ведь как, что написано в правилах землепользования застройки? Что вот эти вот высотные доминанты, они могут появляться только на основании комплексного градостроительного решения при проведении проекта планировки межевания квартала. И только по красным линиям. Сегодня этого ничего не делается. А что это означает? Это означает, что те высотные доминанты, высотные здания, которые появляются в новых кварталах, они появляются не потому, что в этом месте квартал будет выглядеть лучше, потому что... То есть это не те сталинские высотки, которые украсили, они появляются там только потому, что там их можно воткнуть. То есть, я что хочу сказать, если мы каким-то образом исторический центр сегодня пытаемся защитить, то все остальное мы бросаем на произвол судьбы. И, к сожалению, это касается не только новых районах, постройки 70-х, 80-х годов. К сожалению, это вот касается еще и Московского проспекта, который выпадает из этого русла. Но при этом я бы все-таки хотел сказать, что несмотря на всю нашу критику и первого закона, и второго закона, несмотря на все их недостатки, эти законы все равно должны быть приняты в обязательном порядке, потому что без них полная вакханалия, полный произвол.
Ну вот за зонами охраны можно точно сказать, что власти Санкт-Петербурга стали саботировать выполнение зон охраны города, принятых в 88 году, хотя они легитимны. И в 2002 году был запрет на новую застройку. Сначала стали делать незаконные лакуны. Потом, когда поняли, что лакун этих не хватает, стали просто в наглую строить, раздавать разрешение в нарушение статуса охранной зоны. Так вот, может быть, сегодня уже тот закон, который сама наша исполнительная власть предложила нам на этом этапе, и который мы приняли с ее одобрения, так сказать, всеми фракциями и так далее, все-таки этот закон будет выполняться. Потому что мы имеем дело с правовым беспределом. Прокуратура пишет, это охранная зона, на ней нельзя что-то делать. Они кладут это под сукно и делают то же самое. В суде заявления не принимаются, либо, так сказать, отворот-поворот, потому что это не ваше собачье дело, вопрос охраны памятников, дорогие граждане, там, как Макарову там, и другим, и мне там отказывали в этих вопросах. Так что все-таки, конечно, это позитивный процесс, что пошли под давлением общественности, и благодаря именно, кстати, пусть нас слышат по всей стране, что благодаря именно активнейшей позиции горожан удалось все-таки заставить этих зажравшихся вообще просто, ну, я не знаю, как их назвать, пойти на компромисс, пойти на реальные шаги по охране исторического наследия Санкт-Петербурга. Я знаю, что такие проблемы имеют сейчас чудовищные и в Пскове, и, я не знаю, там в Вологде, и в Омске, и там в других, многих-многих городах, не говоря там уже о Москве, вот понятно, где и так все уничтожено уже.
Анна из Москвы звонит,
вот,
пожалуйста.
Надо бороться.
Анна, пожалуйста, да, мы вас слушаем.
Я хотела бы вопрос задать депутатам. Вот когда мы отказывались от советской системы, то наши реформаторы стали утверждать, что мы не цивилизованные, а вот надо ориентироваться на цивилизованный Запад. Так вот на цивилизованном Западе почему-то очень внимательно относятся к мнению избирателей, жителей, граждан страны. Там часто объявляются референдумы по самым актуальным проблемам, касающимся всех. Так вот скажите мне, пожалуйста, когда и почему это произошло, что мнение большинства населения страны по этим вопросам стало вообще не учитываться и игнорироваться? Спасибо.
Пожалуйста, Сергей.
Я, если можно, отвечу в русле обсуждаемой нами проблемы. Дело в том, что те законы, по которым мы сегодня живем, они во многом слепо копировались нашими реформаторами с западной системы. Но мало скопировать закон, нужно и создать экономическую ситуацию, такую же, как на Западе. Я о чем говорю? Берем закон об общественных слушаниях. Вы прекрасно знаете, что у нас он нужен только для проформы. Могут прийти люди, высказаться против, но галочка о том, что общественные слушания проведены, стоит, и власть может после этого делать все, что захочет, не считаясь мнением жителей. Почему то же самое работает, допустим, в Соединенных Штатах, откуда эта система скопирована к нам? Потому что там люди, которые приходят на общественное слушание, они являются действительно собственниками тех земельных участков, на которых расположены их здания, строения, сооружения, они принимают решения как собственники. И они определяют в полной мере, что там может быть построено и что не может, и с какими параметрами. У нас вот произошло слепое копирование одного при полном пренебрежении другим. Вот отсюда у нас такие вот совершенно непонятные вещи.
Я все-таки должен обязательно сказать про западный опыт. Ну, во-первых, откуда появилось, что мнение граждан не слушают, да? Очень просто. Вспомните 1993 год, уничтожение полностью представительной системы органов власти в стране. Системы так называемых советов, которые уже советами к тому времени, естественно, не были, были нормальными представительными органами местного самоуправления и государственной власти. Была единая система, все было уничтожено, это был бюрократический переворот номенклатуры, номенклатура получила все. И сегодня нами правит номенклатура. То, что те права, которые имеет сегодня законодательное собрание в Санкт-Петербурге и других субъектах федерации, это просто ерунда по сравнению с теми правами, которые имеет представительный орган власти в любом штате Соединенных Штатов Америки. Или там в любом кантоне Швейцарии и так далее. Значит, теперь следующий момент. Что касается слепого копирования законов. Не было, к сожалению, копирования законов. Наоборот, под предлогом того, что якобы это копирование западного опыта, нам определенные представители определенных инвесторов, так сказать, тоже в кавычках, внедрили градостроительный кодекс, новый, кстати, отменив тот кодекс, который был сделан в 98 году, нормальный, за деньги Всемирного банка разработали кодекс другой, который был полностью... Вот он нарушает все принципы градостроительства и не дает возможности, так сказать, вводить строгий режим регулирования градостроительной деятельности, как введен во всех странах Европы. Зачем это делается? Ни в одной стране Европы, ни в одной штате Соединенных Штатов таких нормативных актов нет. Все совершенно по-другому делается. У меня все это собрано. Почему это делается? Потому что люди, которые несут сюда деньги и хотят захватить что-то в этих наших российских городах, решили, что тот кодекс им мешает. Они профинансировали через Всемирный банк, получив еще бабки на, как эксперты, так сказать, этого дела. Там откаты, ну, в смысле, в виде экспертно, там больше 75% идет на оплату труда этих вот экспертов. И они еще и получили себе вот эту прибыль. То же самое тем же занимается Всемирный банк и ЕБРР по развитию Санкт-Петербурга. Это те проекты, которые у меня есть, например, сметы, которыми они пользовались. И то, что тот продукт, который они выдавали. Продукт только в пользу вот этих самых захватчиков, то есть, чтобы урвать. И не надо путать западный опыт и те акты, которые мы сейчас принимаем под эгидой, так сказать, западного опыта. Это совершенно разные вещи. Тот же с Запада приедет, он на Западе говорит одно, у нас говорит совершенно другое. И это выгодно всем власть придержащим, той же номенклатуре. А реальной представительной власти, которая может противопоставить этому мнение народа, ведь мнение народа должно выражаться через представительную власть, прежде всего, ее нет, потому что полномочий у представительной власти нет. Ну, достаточно сказать, что мы, например, сегодня лишены права депутаты вносить поправки в генерального плана и графическую часть тех же самых вот, территориальных регламентов правил землепользования и застройки. Значит, депутатов этого отстранили, и таким образом все, и вносить это может только исполнительная власть. Хотя на Западе может вносить любое вообще предложение любого гражданина, должно быть рассмотрено по этим вопросам, и не обязательно нам собственника и так далее. И, в общем, я считаю, зная, как делается это и в Америке, и в Европе, специально я был на стажировке во всех этих вот там государствах, где не было такой возможности за счет государства, так сказать, или за счет принимающей страны, я своими силами, так сказать, работал, я могу авторитетно сказать, что такой чудовищной системы строительства и охраны памятников, как в нашей стране, нет ни в одной стране цивилизованной. И даже, я думаю, в странах Востока или там Африки, я думаю, все равно лучше, чем у нас. Нигде такого ужаса нет. По пунктам могу рассказать.
Вячеслав из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые товарищи и господа. Вот понимаете, да, кстати, чтобы немножко, это катастрофа, разрядить обстановку с наступающим Новым годом по старому стилю вас всех, и вам всего самого наилучшего. Неужели нет примера Москвы? Изуродовали центр Москвы до неузнаваемости. И это катастрофа, если также изуродуют Санкт-Петербург. Ну почему молчит общественная палата? Но отправьте вы этих инвесторов вон на Урал, в Алтайский край. Пусть строят, пусть вкладывают деньги на здоровье. Но нельзя же гробить. Москву уже угробили, и теперь угробить Петербург. Но это просто катастрофа. Катастрофа. Извините.
Памятники промышленной архитектуры уже уничтожают один за другим, понимаете, все древние заводы, все то, с чего начиналось наше величие нашей страны, России, да, это уничтожают тоже те же самые инвесторы, они ломятся, к сожалению, не туда, где надо, а туда, где больше пахнет деньгами, и, к сожалению, все это вопреки интересам населения.
Я думаю, что пример Москвы не пропал даром, именно потому, что с Москвой случилось такое безобразие, именно поэтому у нас сегодня в Санкт-Петербурге такой накал общественных страстей по этому поводу. Если вы посмотрите, самые большие общественные мероприятия, самые большие протесты вызывает именно градостроительная политика. И вот, кстати, протест у нас здесь несколько шире, у нас сегодня граждане у нас борются не только против того, что уродуется наш город, но при этом они пытаются еще и сохранить зеленые насаждения нашего города. То есть у нас сегодня общественность выступает против самым широким фронтом, объединяются самые противоположные политические силы, и левые, и демократы, и правые, то есть частично. То есть протесты очень большие, и, наверное, вот этот вот губительный пример Москвы этому послужил.
Лариса Дмитриевна из Москвы как раз, пожалуйста.
Великолепная передача. Вопрос такой. Если это действительно хорошее, качественное сооружение, почему в какой-нибудь новый район, Безликий Ленинграда, не украсит это сооружение? А зачем портить небесную линию Питера? Это непонятно. Вот новый какой-нибудь украшенный, простой район какой-нибудь. Спасибо.
А там стоимость квадратного метра будет дешевле. Вот вам весь ответ.
Да, прибыль. Вот смотрите, логика. У нас построено здание «Монблан». Оно гигантское, оно, как бы сказать, продолжает Петропавловскую крепость, что называется. Вот такой Петропавловка идет, потом огромное здание этого Монблана, туша такая. Значит, для чего оно сделано такое большое? Чтобы больше было места, чтобы разместить квартиры, из которых был бы вид на исторический центр города. Квартира с видом на исторический центр города у нас, ну, в 4-5 раз дороже, естественно, чем аналогичная квартира без такого вида. Но само это здание портит этот вид. Так вот, экономика этого Монблана. Примерно 30 миллионов стоило его строительство, плюс цена за землю, и примерно 130-150 миллионов стоит та площадь, которая продается. Вы что думаете? Исполнительная власть, там такие идиоты сидят, что они вообще не знают, сколько что стоит. Они наверняка это все знают, все посчитали. И теперь подумайте, куда уйдет прибыль в около 100 миллионов долларов, которую, чистая прибыль, которую получат эти инвесторы. Что они себе ее все оставят? Да я уверен, что попили это уже, наверное, этим инвесторам процентов 20-30 осталось, а все остальное уже расхватали даже, да? Те, кто принимали, наверное, эти решения. Вот о чем нужно думать. То есть, чем выше здание, тем больше прибыль, тем больше можно взятку получить и взятку дать. Вот и все.
И чем ближе оно к историческому центру.
Ну да, естественно.
Ну а где прокуратура, где правоохранительные органы?
Да никто этим не занимается. У нас, кстати, 800 случаев вот сейчас заведено уголовных дел, я слышал, да, но ни разу я не слышал, чтобы в области градостроительства за конкретную подпись кого-то схватили за руку. А когда вот эти звездочки появились, там написано из книги приема главного архитектора. Номер 1, 2, 270 объектов, да, это что такое вообще за объекты? Почему это они ходят к главному архитектору и подписывают какие-то немыслимые высоты и так далее? А почему архитектор-то подписал? Значит, что-то за этим кроется, что они прослушку не могли там поставить, там, эксперимент провести, там этот самый, они имеют право, ну, какое-то подставное лицо хочет построить и предлагает всем взятки. И все. Я думаю, все бы уже сидели давно.
Я бы привел пример, который сегодня возмутил даже Александра Ивановича Вахмистрова. Когда встают застройщики и требуют им вернуть их высоту на основании того, что им это согласовал КГА. Вахмистров смотрит, когда это все, чтобы было сделано, и смотрит, что вот был разработан проект правил землепольной застройки, дата, были уже высоты, и вот буквально через месяц после этого...
В октябре, скажем, да?
Ну, я сейчас не помню, мне это записывали, даже за себя записал это для любопытства, чтобы потом даты эти сопоставить. Но где-то через месяц после этого подписывается временный регламент застройки, который чуть ли не в два раза превышает то, что уже было в ПЗЗ. А как вы вообще могли это подписать? У вас же было... Ответ, немое молчание, разводят руками.
Николай Иванович из Москвы, пожалуйста.
Я возмущен. Киевский вокзал загородили весь. Его не видно, понимаете? Что, кто за это отвечать будет? Есть у нас власть или нету власти? С той стороны прям не видно ничего. Вот Киевский вокзал, такая красота. Его захламили, его. Перестроили, там был выход с перрона, а сейчас под землю сделали, и неудобный переход от электричка это. Сделали не в лучшую сторону, а в худшую сторону народа. Кто же за это отвечает-то?
Николай Иванович, я знаю, в Москве сейчас еще много разных объектов против застройки и разрушения, которых там, в частности, Арбат, например, Яблоко собирается защищать. Вот Майоровы пишут из Москвы: мы живем в зоне Москва-Сити, 9-этажный кирпичный дом, 250 квартир, но земля под нами давно горит, все время угрожают забрать дом под гостиницу, радуемся кризису, что какие-то постройки запредельной высоты приостановлены. Кстати, о кризисе очень много написали нам сегодня, и все радуются, говорят, а есть ли шансы, что из-за этого кризиса вообще приостановят строительство небоскребов в Петербурге? Вот интересный вопрос, Алексей.
Ну, есть шансы, но они сказали, что они будут продолжать. Еще раз подчеркиваю, мне надо построить, надо снять бабки на этом строительстве. Поэтому они скажут, мы будем, у нас есть ресурсы, они будут тянуть активы «Газпрома» на это строительство, понимаете? А, никто там не проконтролирует, сколько они... Поэтому они будут всегда его обещать, но не построят. А что касается вот этих домов, где люди живут и ждут, что их расселят. У нас сейчас появилась очень опасная тенденция. Это расселение домов под предлогом аварийности, совершенно нормальных домов, которые... якобы вот непригодны для жилья, и нужно расселить. Значит, расселяют в какие-то живопырки там ночью по государственным, что называется, нормам.
Это, простите, а потом, по-моему, муниципальные советы решают, да?
Это нет, но это решают районы, вот в Москве, в Петербурге, районные власти, жилищные те самые комиссии, там межведомственные комиссии. Самое главное, что нет критериев. И даже в Москве, кстати, вот для вас, в Москве отменили, исходя из нового постановления правительства России, отменили правила, технические правила обследования домов. Там были хорошие технические правила в Московске. Их отменили после принятия постановления правительства России, которое разрешило признавать дома аварийными по экономическим соображениям. То есть, если дом нецелесообразно ремонтировать, он аварийный. Что значит? Дом там, это нецелесообразно. Кому нецелесообразно? Мне, может, целесообразно, а вам? Почему-то государство приходит, а нецелесообразно, давайте его снесем. Значит, нас по 2000 за квадратный метр в квартиру расселяет. Дальше этот дом считается просто пустым земельным участком, и это на аукцион выставляется, и на этом кто-то зарабатывает. А государство только теряет, естественно, люди.
Я бы по поводу кризиса немножко тоже продолжил. Дело в том, что кризис тут и свои плюсы, и свои минусы с точки зрения остановки строительства. Дело в том, что многие застройщики договорились о кредитах под свои высотные дома. И это сегодня мы чувствовали на комиссии, когда просили вернуть старую высоту и говорили, ну как же, мы же договорились, сейчас кризис, нам кредиты не дадут. И, к сожалению, конечно, вот такое давление будет продолжаться, и будет оно продолжаться в том числе и после того, когда же будут приняты правила землепольной застройки через процедуру отклонения от предельных параметров, потому что, конечно, в условиях кризиса застройщики будут всеми силами стараться сохранить обещанную им выдачу кредитов. То есть тут палка о двух концах.
То есть они будут стараться выше строить, конечно, да?
Но сохранить ту высоту... если она сейчас понижается, через процедуры отклонения различные, чтобы получить те деньги, которые, если они о них уже договорились с банками.
Вообще прокуратура нам писала, что отклонения, конечно, возможны, но не такие, не в том смысле, в котором трактуют их авторы проекта правил застройки. Правильно было же заключение прокуратуры? Я считаю, что, например, если правилами застройки установлена предельная высота, то вот такого рода отклонение, что, так сказать, предельную высоту увеличить в два раза и обсудить ее и принять уже закон, нам принята предельная высота 100 метров, а вдруг тут решили отклониться на 200 метров и приняли постановлением правительства эти 200 метров, это абсурд. Это уже прямое нарушение закона, и мне кажется, даже этот самый вот критикуемый мной градостроительный кодекс этого не позволяет. Мне кажется, об этом писала нам прокуратура в обращении. Как вы думаете, Сергей Александрович?
Ну, наверное, найдут всегда лазейки всякие. Как
ну
всегда
вот не надо, не надо им доставлять этого возможности.
Я тогда тоже проиллюстрирую примерами сегодняшнего заседания такие вещи. Конечно, найдут лазейки, конечно, сделают заключение о том, что это украсит внешний вид, что это необходимо для исторической целостности композиции или там еще чего-то другого. И пример очень простой, я не буду называть фамилии, чтобы не подставлять сегодня людей. Вот когда рассматривается сегодня один из тоже таких проектов, где застройщик говорит, ну вот почему вы вам снижаете? Вот одно соглашение, вот другое соглашение, вот экспертиза, все подписано. И Александр Иванович спрашивает, да, действительно, все есть. А вот смотрите, а почему вы подписали? Говорит, ну, понимаете, тогда была одна политика, сейчас другая политика. Говорит, ну, вы эксперты или не эксперты? Ну, да, эксперты. Как эксперты, они что, на них политика влияет или что-то другое? Ну, вы понимаете, ну, была одна политика. Все. То есть, вот ответ на этот вопрос.
Значит, я приведу главный пример. Что делать с этой градостроительной документацией? У нас есть, лежит, наверное, в законодательном собрании, если Амосов его себе не забрал, это генеральный план Парижа. Это документ из 15, по-моему, томов или 17 огромных томов, где в каждом томе планы всех улиц, всех участков в большом масштабе, каждого участка, и на каждом участке написано: предельная высота такая, значит, функция такая, сохранение такой-то части дома, значит, коммуникации такие, все. Вот это генеральный план Парижа. Тут нет никакой ни экспертизы, ни отклонений, ничего. Это приняли. Чиновник только что, он должен посмотреть, соответствует, не соответствует. Все, подписал и вперед.
Примеров нельзя,
ни взятки, ни оценок, ничего не сделает.
Я, к сожалению, должен здесь возразить. Здесь есть одна вещь, которая не дает нам сделать хороший генеральный план Санкт-Петербурга или хорошие правила землепользования Санкт-Петербурга. Это состоит в том, эта проблема, что наш город является субъектом федерации. Это не отдельно взятый город. А очень большая разница. Это вот представьте себе, есть Красноярск и есть Красноярский край. Вот Красноярский край является субъектом Санкт-Федерации. И вот генеральный план не города Красноярска, а Красноярского края. И вот получается, у нас огромная территория там от Пупышева до Зеленогорска. И все это вот в одном генеральном плане очень сложно, и специалисты именно из-за этого
испытывают
большие проблемы.
Большой Париж имеет больше площадь, чем Санкт-Петербург на сегодняшний момент, даже весь как субъект федерации. Это большой Париж со всеми этими самыми аспектами.
Я бы хотел сказать, я не знаю площадь Парижа, но я хочу сказать, что Санкт-Петербург сегодня самая большая территория в Российской Федерации из всех городов. Санкт-Петербург на 40% по площади больше, чем Москва.
Все, спасибо большое. На этом мы и заканчиваем нашу программу. Мы потом еще поговорим, конечно, и встретимся как-нибудь на эту тему обязательно. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и Сергей Малков. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главные темы. Антиправительственный митинг в Риге завершился массовыми беспорядками. Можно ли говорить о политическом кризисе в Латвии? Руководители Болгарии, Словакии и Молдовы ведут отчаянные переговоры в Киеве и Москве о поставках газа. Когда возобновится транзит топлива? На Ближний Восток прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Есть ли надежда на успех его дипломатической миссии? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805.